Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Делегация палестинской группировки «Хамас» завершает визит в Москву. На юге России продолжаются восстановительные работы в регионах, пострадавших от снежного бурана. В Азербайджане, предположительно, от птичьего гриппа скончались 2 человека. Южная Корея объявила, что в апреле начнет сокращение своего военного контингента в Ираке. В России продолжаются акции протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня, по данным Интерфакса, в 20 регионах проходят митинги россиян, проживающих в общежитиях. Они выступают в защиту своих прав на бесплатную приватизацию жилья и постоянную прописку. Более 700 человек устроили шествие по центральной улице Ижевска, от городской администрации до Дома правительства. С подробностями корреспондент Радио Свобода Надежда Гладыш.
Шествие организовали активисты созданного осенью общественного движения «Ижевские общаги». Они уже не впервые пикетируют мэрию Ижевска, обвиняя городских чиновников в сознательном саботаже процесса приватизации жильцами общежитий своих квартир. Рабочая комиссия, созданная под напором ижевских общаг, игнорирует интересы граждан.
Вы знаете, сколько платим зарплату? 16 квадратных метров у нас комната, коридоры приписывают к комнатам, и получается квартплату платим 1400 каждый месяц.
Принятой резолюции участники потребовали в месячный срок принять нормативные документы, как это уже сделали власти соседних Нижнего Новгорода и Казани. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
На юге России продолжаются восстановительные работы после снежного урагана. Обильный снег выпал в Ростовской, Астраханской областях, Дагестане, Краснодарском и Ставропольском краях. Почти в каждом втором районе столицы Калмыкии и Элисты нет электричества. В Волгоградской области без электроэнергии остаются свыше 25 тысяч человек, рассказывает корреспондент Радио Свободы Ирина Романникова.
Как сообщили «Волгоградэнерго», из-за прошедшей накануне снежной бури обесточено 59 населенных пунктов в 22 районах Волгоградской области. Повреждено более 300 трансформаторных подстанций. К утру воскресенья погода значительно улучшилась, но не везде. В 5 северных районах региона опять начинается метель и усиливается ветер. Из-за этого здесь осложняется работа аварийных бригад, которые уже второй день в круглосуточном режиме восстанавливают электричество. Волгоградский аэропорт работает в обычном режиме. Движение по федеральным трассам «Волгоград-Москва» и «Волгоград-Ростов-на-Дону» открыто, но большинство внутрирайонных дорог в заносах и сугробах. Ирина Романникова для Радио Свобода, Волгоград.
Радио Свобода. Новости.
Завершается визит в Россию представителей палестинской группировки «Хамас». На переговорах члены делегации подтвердили готовность «Хамас» соблюдать соглашение о прекращении огня, если Израиль воздержится от силовых действий, но отвергли возможность проведения мирных переговоров. Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт в телефонном разговоре после московских переговоров с «Хамас» подтвердили приверженность двух стран к дальнейшему развитию дружеских отношений. Руководство «Хамас» и часть израильских политиков считают, что дорожная карта, мирный план, одобренный США, ЕС, ООН и Россией, неприменим в ситуации, создавшейся после прихода «Хамас» к власти в палестинской автономии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Ави Дихтер, бывший глава службы общей безопасности Израиля и кандидат в депутаты от партии Ариэля Шарона Кадима, считает, что международный план «Дорожная карта» более неприменим для разрешения конфликта. В связи с этим Дихтер отметил невозможность дальнейших переговоров в отсутствии партнера с палестинской стороны после прихода к власти в палестинской автономии экстремистской организации «Хамас». По словам Дихтера, Израилю придется предпринять односторонние шаги, которые позволят добиться определенного преимущества. Руководитель политбюро «Хамаса» Халид Машаль ранее сообщил арабскому телеканалу «Аль-Джазира», что реализация плана «Дорожная карта» невозможна. «Хамас» отказывается признать Израиль и соглашение, ранее подписанное палестинской стороной. Напомню, что «Дорожная карта» подразумевает решение конфликта путем переговоров, окончательное определение границ и в итоге создание независимого палестинского государства. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Китай призвал Иран как можно скорее возобновить переговоры с Евросоюзом и Россией, чтобы разрешить кризис вокруг иранской ядерной программы. Как подчеркнул министр иностранных дел Китая Ли Чжаосин, важно урегулировать кризис дипломатическими мерами. Завтра в Вене Международное агентство по атомной энергии обсудит вопрос о передаче иранского досье в Совет безопасности ООН. Накануне госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Вашингтон не будет спешить с санкциями в отношении Ирана, но подчеркнула, что Совет безопасности должен серьезно обсудить ситуацию. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Хамид Риза Асефи призвал МАГАТЭ действовать профессионально, не вмешивая политику.
Мы думаем, это будет важный день для МАГАТЭ. Это серьезная проверка того, как агентство защищает своих членов, свою репутацию и законность.
Сказал иранский представитель.
Радио «Свобода». Новости.
В Азербайджане причиной смерти двух детей в Сальянском районе, возможно, стал птичий грипп. Образцы их крови отправлены на экспертизу в Лондон, сообщил заместитель министра здравоохранения Аббас Велибеков. В Польше обнаружен первый случай птичьего гриппа. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
Мертвые лебеди были найдены в городе Торунь 2 дня назад на набережной реки Висла. После исследований в лаборатории оказалось, что птицы заражены вирусом H5. Пока нет уверенности, что это разновидность вируса N1, опасная для человека.
Паника была бы тут.
Нельзя впадать в панику, говорит главный ветеринарный врач Польши Кшиштоф Яжджевский. Власти города, однако, запретили доступ до места, где были найдены мертвые птицы. Набережную Вислы охраняет муниципальная полиция. Там обнаружено еще несколько лебедей, которые также могут быть заражены вирусом. Уже заявлено о том, что в польских школах будут проведены специальные уроки для того, чтобы научить школьников, как не заразиться болезнью от птиц. По словам ученых, следует прежде всего избегать непосредственных контактов с птицами. Например, не кормить их с руки. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Напомним главные новости к этому часу. Делегация палестинской группировки «Хамас» завершает визит в Москву. На юге России продолжаются восстановительные работы в регионах, пострадавших от снежного бурана. В Азербайджане, предположительно от птичьего гриппа, скончались 2 человека. Это был выпуск новостей на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Сегодняшний разговор начну неожиданно стишками Иосифа Бродского. «Зима, что делать нам в Нью-Йорке? Он холоднее, чем луна. Возьмем себе чуть-чуть и корки, и водочки на ароматной корке. Согреемся у Каплана». Роман Каплан, владелец ресторана «Русский самовар» в Нью-Йорке, легенда русского Нью-Йорка, у нас в гостях в студии «Свобода». Доброе утро, Роман.
Доброе утро.
И добрый вечер, Россия. Мы принимаем звонки по телефону 8-800-200-22-12, наш пейджер в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент всюду «Радио Свобода». Наш электронный адрес – mail@radio-svoboda.ru. Ну, еще раз с добрым утром. И вот, знаете, много есть, когда я говорю «легенда русского Нью-Йорка», очень часто легенды при ближайшем рассмотрении теряют. Ресторан «Русский самовар» и Роман Каплан – это та легенда, которая при ближайшем рассмотрении не блекнет, а совсем наоборот. Поэтому уверяю вас, что это дело стоит того. Это я отвечаю на письмо ядовитое некоего нашего радиослушателя, который так написал. Ну, повстречались два приятеля в Нью-Йорке у самовара, посидели вечером в пару счёк. Чего ж тут нам-то интересного? Смысл был такой. Нам может быть интересно, потому что действительно довольно уникальная штука. Много в эмиграции питейных заведений и кабаков а-ля Рюс. Русский самовар стоит действительно особняком. И во многом из-за личности его создателя. Кстати, создателем вместе с Романом Капланом был Иосиф Бродский и Михаил Барышников, если я не ошибаюсь. И было это прикуплено на часть Нобелевской премии Иосифа Александровича.
Ну, так и есть, да.
Так и есть. И действительно, это не вполне ресторан, а больше еще и клуб, и даже музей. Вчера я имел счастье, гастрономическое не только счастье, побывать у вас, Роман. И, конечно, я пожалел о том, что столики стоят так близко к стенам. Вы не подумывали о том, что из того, что висит на стенах, создать вообще отдельную экспозицию, чтобы люди могли еще и узнать поближе о тех людях, чьи автографы развешаны на стенах и чьи лица там есть, о посетителях и друзьях ресторана?
Ну, вы знаете, я с этой точки зрения никогда к этому не подходил, хотя, может быть, и неплохо было бы их осветить, да. Моя простая теория заключается в том, что если человеку интересно оглядеться вокруг и посмотреть, то он посмотрит невзначай на стены. А посмотрев невзначай, он и видит, что там что-то любопытное. Потому что почти все, как вы совершенно верно заметили, да, там довольно симпатично и интересно. Это не крупные шедевры живописи, но это все подарки в основном.
Да, это не крупные шедевры живописи, хотя там висит на стенках Шемякин. Это не крупные шедевры поэзии, хотя там автографы и Бродского, и Ахмадулина, и Акуджавы, и Искандер, по-моему, да?
Да.
Но, конечно, как факт возникновения вот еще одного очага русской культурной жизни, безусловно. Причем такой жизни, которая в Москве-то не знаешь, куда пойти, по какому адресу пойти в Москве, чтобы увидеть эти автографы, эти лица. Должен сказать, что в Москве, рискну сказать, может быть, дай бог, чтобы я ошибался, может, я просто, по счастью, не знаю такого места. Оно есть, но я не знаю такого места, где эти лица были бы и эти тексты. Вы ощущаете это как такое хранилище некоторого ушедшего пласта культуры или уходящего?
Определенно, определенно. С самого начала такова была моя, в общем, установка, чтобы собрать вокруг людей творческих, думающих, какого-то более или менее одного уровня. Потому что я уехал рано, в 72-м году. Поэтому мое представление вообще о ресторанах было полностью построено на моем советском опыте, опыте моей советской жизни. Я, например, в простые рестораны практически и не ходил.
Как это вы? Вы очень рискованное заявление сейчас сделали. В какие рестораны вы ходили в 70-х годах в России?
Я вам объясню, да, что я имею в виду. Да, конечно, это самое, приходилось бывать и здесь, и там, да. Но в то время каким-то образом получалось, что мы находили себе места, в которых... Вот, например, в Ленинграде было замечательное заведение, куда мы все ходили. И абсолютно, и Иосиф... И Сережа Довлатов.
Не Сайгон?
Нет, не Сайгон. Сайгон наступил позже. Много позже. Это был ресторан «Восточный», который назывался ресторан «Восточный». И мы все туда ходили. Это было место, где можно было очень вкусно поесть, можно было послушать замечательную цыганскую музыку.
Это в каких годах?
Это 70-е. Я уехал... Нет. 60-е. Я уехал из Ленинграда вообще в 63-м году.
Это совсем такие ранние.
Это были совсем ранние, да, это были совсем ранние.
Сейчас мы продолжим разговор, просто у нас висит звонок, человек дозвонился, мы его сейчас послушаем, потом
да, продолжим. Конечно.
Да. Говорите, вы, кажется, в эфире.
Добрый вечер, Виктор. Добрый вечер. Доброе утро нашему собеседнику из Америки. Это Иван из Москвы. Я пенсионер у вас. Ну, в общем, иногда задаю интересный вопрос.
Давайте.
Вот, а то вы давно в прямом не были.
Да.
А вот я тоже сижу и мечтаю. Вот я сейчас свой пенсионный ужин съел и сижу, мечтаю. Вот вы тут краем уха что-то сказали про ресторан России, а я там бывал. В 90-х годах, вот, нет, то 90-е уже я разбился в 87-м на машине, а вот 85-й и так далее, и так далее. А вопрос конкретный. В дом жюри я был, там,
да.
Суворовский мясо было такое.
Да, да.
Вот.
В чем
вот
вопрос-то?
Я хотел бы спросить конкретно у нашего гостя, а сколько вот мне стоил бы такой вот небольшой товарищеский ужин на одного... Вот такого типа что-то бифштекс по вот это самое мясо по-суворовски.
Понятен вопрос, замечательно.
И корочки, и ну какой-то салатик и так далее. Ну, мечтаю ведь.
Хорошо, понятно. Вопрос понятен.
Вот, и очень рад вас слышать в эфире.
Спасибо. Вопрос понятен, и подковырка в нем понятна. Сначала давайте по фактам. Сколько будет стоить вот такой бифштекс и водочка с икорочкой в русском самоваре?
Ну, это нужно подумать, примерно, я должен сказать, около $100.
Около $100,
да.
Если водочка с икорочкой.
Если водочка с икорочкой.
То есть, если по-настоящему.
Так можно 50 обойтись.
А теперь давайте, вот поскольку в вопросе совершенно была очевидная, была грустная, грустная нота была слышна в этом вопросе, потому что, конечно, такая нота, я бы сказал, из конца булгаковского романа. Помните, когда там Коровьев, значит, с бегемотом пошли в Торгсин, и он кричал, вот видите, вот этот Горемыка, вот что же ему там, нельзя на пробу, взял Горемыка на пробу мандарин. Вот на самом деле, если говорить о том, что это, конечно, не для всех удовольствие. Это не для всех удовольствие даже, наверное, в Америке. Или в Америке русский самовар для американцев, для рядового нью-йоркера, это вещь совершенно обычная и недорогая.
Ну, в общем, я не могу сказать, чтобы ресторан считался дорогим. Он такой средний ресторан. Он не дешевый, но и не безумно дорогой, потому что в Москве есть гораздо более дорогие рестораны.
Вот, я хотел как раз ответить нашему радиослушателю вот что. Я вот за эти сутки вот прошелся по Нью-Йорку вот сегодня утром, поскольку у меня перелет был вчера, и я все равно ночью проснулся и спать не мог. Я пошел рано утром, прошелся по Нью-Йорку, который начинал работать с 5 утра, начинал вкалывать, и я это впервые наблюдал своими глазами. И я вам должен сказать удивительную вещь. В центре Нью-Йорка, в самом дорогом месте, там, где делаются все половина денег мира, как говорится, поесть дешевле, чем в Москве. Вот вы понимаете, какая штука? Вы не можете это объяснить, Роман? Почему в Нью-Йорке, в Манхэттене дешевле, чем в Москве?
Я думаю, что это объясняет тем, что в России и в Москве гораздо больше денег у людей, чем в Нью-Йорке. Гораздо более богатых русских людей, чем их существует в Нью-Йорке.
Вам не кажется, что это странно?
Нет, сегодня мне уже ничего не кажется странным. Да. Как говорили древние римляне, Нил адмираре. То есть ничему не удивляться. Я ничему и не удивляюсь, главным образом.
А вот обладатели русских денег заходят в ваши стороны? Вот те самые новые русские, из-за которых Москва стала... Обладатели шальных денег, в общем-то, мало трудовых, из-за чего Москва и стала городом самым дорогим вместе с Токио. Эти люди не заходят к вам?
Нет, почему? Заходят. К нам заходят всякие люди, абсолютно. У нас демократичный ресторан, и мы пускаем и приветствуем всех, кто сюда приходит. Поэтому среди них бывают и очень крупные люди, и очень богатые люди. Да, но все оставляют одежду при входе в ресторан.
Номенклатура заходит какая-нибудь такая?
Ну, что вы имеете в виду?
Ну, советско-российской чины.
Конечно, чиновники заходят, конечно.
Тоже оставляют одежду при входе, ведут себя так же.
Ведут себя все как в бане, должен сказать, да?
Ну да.
Да, одинаково. Никто ничего... Ну, все знают, кто есть кто на самом деле, да? Потому что для русского человека, ну, неужели ему интересно пойти, например? То есть, может быть, и интересно, но кому он может показать, кто он есть, если он пришел не в русский ресторан?
Ну, в общем, да.
Да. В русском ресторане его знают, его приметят, да, и будут знать. То есть, похвалиться можно только в русском ресторане.
Роман Каплан, владелец и хозяин, и... душа ресторана «Русский самовар» в Нью-Йорке, в нашей студии в Нью-Йорке. Это я напоминаю о госте. И хочу сказать, что, видимо, многие, кто приходят уже именно как в место музейное. Приходят для того, чтобы отметиться. Это одна из точек, куда ты должен попасть. Это вас не смущает, вот такое включение в обязательный список для посещения?
Наоборот, это придает мне уверенности в том, что что-то из того, что я делаю... Правильно.
Давайте вернемся в те 60-е, 50-е. Вот с тех времен знакомства с Барышниковым, Бродским, вы были друзьями тогда или это уже случилось здесь?
С Барышником меня познакомил здесь Иосиф. Правда, довольно много лет тому назад, но тем не менее здесь, да. У нас были общие друзья и приятели в Питере. Но мы сами не были знакомы. Иосиф же, я знаю... не могу сказать, что с детских лет, но с лет начинающей зрелости, после 20. Мне было там года 22, а ему было лет 19, когда мы познакомились впервые.
Вот расскажите о той доресторанной первой жизни, про ваше живописное, значит, искусствоведческую юность, потому что про это мало кто знает, и вы редко об этом рассказываете. Потому что вас знают как ресторатора, а вы же не ресторатор по образованию все же.
Да, но у меня, в общем, можно сказать, что два даже образования, да. Вот первое – это искусствоведческое, а второе – это языковедческое, лингвистическое. Я познакомился когда-то в театре, в Кировском театре, Мариинском теперь, да, театре, с поразительным человеком. Он был тоже балетоман, а я в то время ухаживал за балетными девушками.
Во множественном числе, вы это сказали замечательно.
Во множественном числе, да, да, да. Его звали Матвей Александрович Гуковский. И он был замечательным ученым, высокого класса специалист по Ренессансу, по Возрождению. И мы с ним, когда так более или менее сошлись, он мне сказал, почему бы тебе не поступить ко мне в аспирантуру в Эрмитаже и не заниматься искусством? А в Эрмитаже мы ходили, ну, в Эрмитаж мы ходили как к себе домой, ну, по крайней мере, два раза в неделю смотреть картинки. И я так и сделал. Я сдал экзамены в Эрмитаже в аспирантуру и стал его аспирантом. Потом у меня, правда, случились большие неполадки и неприятности с советской властью.
С этого места подробнее.
С этого места подробнее. Но дело в том, что вот как раз в какой-то момент я... то есть, вы знаете, в то время вот люди, которые были абсолютно причастны впрямую к суду над Бродским, а эти люди бесновались и до того, как они засадили Бродского. И одним из таких первых жертв этих людей... Лернера, Медведева, был я.
То есть вы успели до Бродского?
Я успел до Бродского.
Каким образом вам удалось рассказать?
Мне удалось таким образом, да. Однажды в Эрмитаже во время... меня попросили провести экскурсию. И можете представить, с кем я ходил 2 часа или 3 часа по Эрмитажу? Это был знаменитый композитор и дирижер... Ленард Бернстайн.
Ничего себе.
И, ну, он мне сказал, называй меня Ленни, и, в общем, мое знание языков иностранных в то время мне сильно помогло.
А что это вы знали к 60-му году языки иностранные?
Ну, вот меня всегда больше всего интересовали языки, да, мне очень нравилось.
Шпион, ну, давайте
дальше. Ну, да, вот они так тоже. Дело в том, что он подарил мне доллар.
Бернстайн.
При нашем расставании. Угу. Я, который никогда не носил никаких украшений ни на руках, ни на ногах, ни на груди, да, я вдруг просверлил дырку, значит, в этом долларе, и, значит, на цепочке носил этот доллар. Всем говоря о том, что вот Америка, свобода.
Так.
Таких людей, как я, в те годы называли штатниками.
Да, да, да.
Это были люди, которые безумно любили Америку, гораздо лучше знали Америку, чем истые американцы, которые здесь живут. Могли назвать столицу каждого штата, и каждого музыканта мы слушали радио.
Сколько таких людей было в Ленинграде, по вашим прикидкам?
Сколько таких было людей в Ленинграде? Ну, я думаю, что человек 200, наверное.
То есть вы одновременно проколом этого доллара вы нанесли ущерб российской идеологии и американскому, значит, бизнесу, потому что вы испортили доллар.
Я так. Начал переписываться так. С Бернстайном.
Ну.
И я как раз писал ему о том, что я ощущаю, да, что когда я ношу этот доллар, я вспоминаю его и далекую Америку, которая мне манит издалека.
Мы с этой точки мы вернемся, почему вас манила Америка. В 60-м у нас есть звонок. Мы сейчас послушаем звонок, потом выясним, почему вас манила Америка. И кто не доглядел. Есть звонок? Да, пожалуйста, говорите.
Да, да, да.
Здравствуйте, вы в эфире.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, я мне очень. Ох, это не я.
Вы только найдите этот радиоприемник, а то вы сами себя слушаете и не можете говорить.
Нет, там кто-то говорит.
Нет, это вы говорите.
Я говорю?
Да.
Хорошо, добрый вечер, меня зовут Татьяна, я звоню из Москвы.
Очень приятно.
Во-первых, спасибо гостю, что за его теплые слова о Питере в 60-х. Я училась в Питере, правда, попозже. И даже вот это советское время, ну, я далека была тогда от политики. Ну, может быть, сейчас другое какое-то представление. Но действительно, там было масса мест, несмотря, так сказать, на систему там и все, что существовало. У нас были встречи, разговоры, обсуждения. То есть прекрасная, юная, так сказать, студенческая жизнь. Это первое. Вот такое. Поэтому за это вам спасибо. Теперь второе. По роду своей службы я часто бываю в Штатах. Ну вот что-то мне не пришлось бывать в вашем ресторане. Он находится в Бруклине.
Вот, отвечайте. Это скрытая реклама. За это нет, нас нет, меня выгонят с собой. Татьяна, я пошутил. Сейчас Роман конечно.
Ну, не важно.
Я шучу.
Это не имеет значения.
Я понял. Сейчас ответит
Роман. Нет, это не так важно. Дайте мне правду.
Давайте, конечно.
Вы понимаете, вот что интересно. Я бываю в командировках там, в Колумбийском университете, там, в других университетских городках. Ну, конечно, у меня очень много друзей в Бруклине. Я заезжаю к ним и даже живу у них, ну, там...
Татьяна, у нас очень мало времени, если можно вопрос.
А, и вот просто, вы понимаете, вот у меня такое ощущение. Вот они все приехали вот в то время, ну, немножко позже, когда вот наш собеседник.
Да.
И они хотели стать американцами, но они все стали опять русскими, понимаете? И все, что было дорого для них в России, даже этот Питер и все, только это осталось с ними. Вот я хочу ответить на вопрос, вот ответил бы, что он на вопрос. Вот этот доллар по-прежнему для них является неким идеалом? Или все-таки Россия со всем прошлым,
который спасибо, прожил? Спасибо, вопрос понятный. Спасибо. Замечательный вопрос.
Замечательный вопрос, я тоже считаю так, да. Вот самое поразительное, это то, что я был в Москве американцем, а здесь я стал русским.
Разумеется.
Да, это поразительно, да. Но Америка всегда меня манила. Начиная с самых-самых ранних дней моей жизни. Потому что вот первую свиную тушенку и первый раз по-настоящему поели, да, когда мы ели американскую тушенку.
Еще военную, да?
Военную, да.
А вы блокадный?
Блокадный ребенок, да, блокадный человек.
Ну, это я бы сказал так, рискну сказать, что тут дело не в долларе, а в том, что за этим долларом стоит.
Да, определенно.
Я думаю, что если бы этот доллар подарил не Леонард Бернстайн, то цена ему была бы другая, этому доллару. А вот по поводу того, что в Америке стали русским, это же очень характерная вещь. Ближайшее рассмотрение 30-летней Америки не разочаровало?
Нет, конечно, в какой-то степени разочаровало, да. Когда ты близко знаешь кухню, то она тебе всегда не нравится. Но дело в том, что Америка все равно самая свободная из всех стран мира. В этом плане, вот где можно еще сидеть и разговаривать, и там как-то кого-то критиковать? Только в Америке. Особенно...
Ну, в Англии еще можно, во Франции. Да, в Германии последние полвека запросто, я полагаю. Но думаю, что я, конечно, пример подала Америка в значительной степени.
Я думаю, что да. Я думаю, что да. И вот такого рода свободы, да? Дело в том, что, например, вы назвали Англию там... Я согласен насчет Англии, что в Англии тоже вполне свободное общество. Во Франции, например, да, если ты плохо говоришь по-французски, то тебя уже не так принимают. И вообще быть иностранцем во Франции много хуже, чем быть иностранцем в Америке. В Америке очень просто быть иностранцем.
Америка страна иностранцев.
Да, очень просто.
Это я вынужден перервать моего гостя, потому что жесткая эфирная дисциплина. Это программа «Все свободны». В студии в Нью-Йорке владелец ресторана «Русский самовар» Роман Каплан. Мы встретимся после выпуска новостей.
лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 30 минут. В эфире «Радио Свобода». Краткий обзор новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Завершается визит в Россию представителей палестинской группировки «Хамас». На переговорах члены делегации подтвердили готовность «Хамас» соблюдать соглашение о прекращении огня, если Израиль воздержится от силовых действий, но отвергли возможность проведения мирных переговоров. Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт в телефонном разговоре подтвердили приверженность двух стран к дальнейшему развитию дружеских отношений. Иран заявил, что не намерен прекращать свою программу ядерных исследований, даже если она станет предметом обсуждения в Совете Безопасности ООН. В понедельник в Вене Международное агентство по атомной энергии рассмотрит вопрос о передаче иранского ядерного досье на рассмотрение Совета Безопасности. В России продолжаются акции протеста против реформы ЖКХ. Сегодня, по данным Интерфакса, в 20 регионах проходили митинги россиян, проживающих в общежитиях. На юге России идут восстановительные работы в регионах, пострадавших от снежного бурана. В Волгоградской области без электроэнергии остаются свыше 25 тысяч человек. Нет электричества почти в каждом втором районе Листы, столицы Калмыкии. В Ингушетии закрыт аэропорт Магас из-за аварийного состояния взлетно-посадочной полосы. На капитальный ремонт президент республики Мурат Зязиков дал правительству 3 недели. Южная Корея объявила, что в апреле начнет сокращение своего военного контингента в Ираке. Ранее США опровергли сообщение о том, что американские и британские войска будут выведены из Ирака к весне 2007 года. В столице Индонезии Джакарте прошли многотысячные антиамериканские протесты. Манифестанты выражали возмущение войнами в Ираке и Афганистане и публикацией в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. В студии в Нью-Йорке Роман Каплан, владелец русского ресторана, ресторана «Русский самовар». Нам тут пишут. Иногда пишут ядовито довольно. Как в Америке со стриптизом? Не умер ли он? Кто там исполнительница, американки или российские девушки? Спрашивает Николай Савковский из Смоленской области. Может быть, Роман и знает про это, но только не по своему ресторану. Там, могу вам сказать, вместо стриптиза замечательная музыка. Замечательный пианист и скрипач. И, должен сказать, музыка не Алярюс, а вполне себе мировой широты. От джазовой классики до русского романса. А вчера я был свидетелем того, как, иностранцы и нью-йоркеры веселились под танго из «Бриллиантовой руки». «Помоги мне, помоги мне». В ясноглазую ночь позови. И ничего. То есть популяризирует ресторан не русский стриптиз, хотя россиянки-стриптизерши наверняка есть, а что-то другое. А вот тут замечательный вопрос. Да, Савковский пишет из ресторанов. Не знаю ничего лучше сгоревшего славянского базара на Никольской. Мне тоже нравился славянский базар, хотя я там внутри не был. Но я хочу вам заметить, Николай, что да, в славянском базаре встречались Станиславский с Немировичем Данченко, но в русском ресторане встречался Бродский с Довлатовым, и Барышников, и Ахмадулина. И я думаю, что в этом смысле конкуренцию он выдерживает. Мы принимаем звонки по телефону 8 800 200 22 12. Наш пейджер в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент всюду «Радио Свобода». Роман, вот тут вопрос к вам. Если бы вы открывали ресторан в Нью-Йорке сегодня, каким бы он был и сколько бы стоило это мероприятие, спрашивает Олег.
Ой,
тяжелый вопрос задал.
Тяжелый вопрос, да. Узнал бы я, что так бывает, когда опускался на дебют.
Вы знаете, я подозреваю, что вы единственный ресторатор в мире, который может так начать ответ на этот вопрос. Но тем не менее.
Сейчас я не стал бы открывать ресторана, да?
потому что я открыл ресторан 20 лет тому назад, когда была невероятная потребность собираться друг с другом, видеть друг друга. Мне всегда хотелось быть окруженным. В ресторан я говорил, что для меня вот раньше ресторан, что означал? Это место, где можно было увидеть друга, приятеля, знакомого. То есть, когда ты приходил в ресторан, ты никогда не оставался один. Ты всегда мог кому-то подсесть и начать разговор.
Ты приходил не поесть.
Приходил не поесть. Приходил ради чистоты, света и общения. Поэтому это всегда было самым главным. И это я, поэтому этого я и хотел добиться. А это бывало где? Это бывало не столько просто в обыкновенных ресторанах, сколько в клубах. Вот кто-то там говорил про дом журналистов, про дом кино,
да-да-да,
про ВТО и так далее, да? В этих местах всегда была совершенно особая атмосфера. И она заключалась в том, что там создавалось какое-то чувство тепла из-за того, что все люди вокруг, да, так или иначе знали друг друга или что-то знали друг о друге.
А как найти золотую середину между просто таким плохим демократизмом, когда просто размываются лица и это становится общепитом, и закрытым клубом, куда запрещен вход с улицы? Ведь ресторан может, в русский самовар может войти любой с улицы. А почему-то он держится, интонация ресторана осталась.
А мне кажется, что это заключается в том, что многие люди, заходя в ресторан, сразу же с первого шага ощущают себя дома, перестают быть скованными. Есть же люди, да, которым не знакомо это чувство, потому что они принадлежат к чему-то другому. Потому что в каждом мирке маленьком, созданном тобою или кем-то еще, да, есть свои какие-то правила, есть свой воздух, которым надышали.
Угу.
Вот один мой друг говорит, что здесь намолили.
Ну да, если намолили. Вы понимаете, намоленное место, да.
Намоленное место, да. Этим я сильно определяю это место. А потом, ну, конечно, наличие двух великих имен, имя Бродского, да, имя Барышникова.
Причем смешно, мне рассказывала одна приятельница, несомненно, наша общая знакомая нью-йоркская, как ее сын, причем она давно была знакома с Бродским, и сын знал, что она знакома с Бродским, но когда сын узнал, что она знакома с Барышниковым, он немедленно страшно зауважал мать. Имя Бродского говорит американцам, разумеется, меньше, чем имя Барышникова. Или уже говорит...
Вы знаете, оно будет еще говорить, мне кажется. Потому что раньше, когда они, например, сидели вдвоем в ресторане, то никто никогда не узнавал Иосифа, а все всегда узнавали Мишу.
Ну, разумеется.
А сегодня имя Бродского становится все более и более известно среди...
В мире.
Да, среди вообще всех... людей, которые знают поэзию и любят поэзию, он принадлежит миру и будет принадлежать миру дальше.
Вы так легко и много и охотно цитируете стихи. Это такая детская любовь с юности или это связано уже с близким знакомством с Бродским и со всеми его знакомыми?
Но дело в том, что я вряд ли бы и общался бы с Бродским так много лет, да, если бы он не знал, что я люблю стихи. И, конечно, моя любовь к стихам началась задолго до того, как я познакомился с Бродским. Но, конечно же, его стихи, про которые... Ну, даже там трудно, сегодня уже трудно говорить, да, потому что я вспоминаю, что говорила Ахматова, там, Иосифу Бродскому, чьи стихи кажутся мне волшебными. Вот он каким-то образом на пустой земле, на голом месте вдруг вырвался таким образом, да, что сразу же стал собеседником Мандельштама. Пастернака, Цветаевой, да, он не просто был поэт, он не просто есть поэт, да, он выдающийся поэт, великий поэт, который, для которого диалог с Вергилием, диалог с Овидием вполне понятен и вполне доступен нам, хотя это поразительно, чтобы подумать о том, как через столетия, через тысячелетия вдруг возникает человек, который может на равных говорить с самыми великими поэтами земного шара, да?
Ай, у нас...
Если бы я, например, не читал бы стишки, да, и не знал бы их, да, то ему было бы вообще не о чем разговаривать. Да?
У нас звонок. Здравствуйте, вы, кажется, в эфире. Попробуйте что-нибудь сказать. Алло. Алло.
Виктор, сегодня прощенное воскресенье, так что прошу меня простить. Хочу сделать нашему гостю из Америки подарок. Очень короткий рецепт горячей закуски.
Давайте.
Это Иван.
Если короткий, давайте.
Значит, берется 3 любых растительных жира или 3 мясных жира. Это уже он потом будет фантазировать.
Так.
Берется картошка, значит, соединяется указательный и большой палец. И получается размер картошки. Если больше, делится пополам.
Угу.
В кипящий жир во фритюр. Как она становится коричневая, так она вынимается оттуда. Толченым чесноком с солью посыпается, и это вносится. Понимаете, можно даже в крышке накрыть вот такое.
Замечательно.
Вот.
Спасибо, Иван.
Такое получается. Вот подарок хочу. И пусть он за это от Ивана с любовью.
От Ивана с любовью. Спасибо.
Роман аплодирует в студии. Между прочим, в русском ресторане есть такой обычай. Готовятся только те блюда, которые Роман Каплан может приготовить самостоятельно. Я, по крайней мере, так читал.
Это правда.
Это правда. Значит, вы своими руками. То есть началось это тоже еще из того, что вы сами любите готовить, как я понимаю.
Да, я всегда любил готовить, да, поскольку часто голодал.
Ой, да.
Да,
то опять с блокадного.
Но научился готовить и полюбил это дело на самом деле. И ну, всегда рад, особенно если друг приходит что-нибудь такое приготовить собственными руками.
Я когда-то слышал много лет назад, когда в нашу студию Табаковскую у меня был... На первом курсе приходил Катаев, он рассказывал, как приходили, значит, голодные будущие классики, Олеша, Ильф, Петров, значит, как они голодные приходили, собирались по рублю и шли в Елисеевский. Перед тем, на 5 рублей нельзя было ничего на пятерых купить, на 10 можно. Поэтому они сначала шли в казино, которые еще были в Москве в середине 20-х, и Булгаков всегда ставил на красное или черное, как правило, выигрывал. Вот это, потому что с нечистой силой что-то как-то был связан. И вот уже с десяткой они шли в Елисеевский. Так что голодные звезды будущей литературы, это вам тоже, видимо, знакомо. У нас есть еще один вопрос. Да, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Говорите, алло. Пожалуйста. Да, говорите, вы в эфире.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Это Владимир из Подмосковья.
Очень приятно.
Я прежде всего обращаюсь к Роману Ароновичу Каплану. Роман Аронович, я у вас учился английскому языку. Это было в школе в районе Красной Пресни. Мне очень приятно вас слышать. Я раньше тоже слышал, что вы в Нью-Йорке и о
вот
вашем ресторане.
Да.
Это приятные воспоминания молодости. Сейчас я на пенсии. И также большой привет... Господин Шендерович, всего доброго.
Спасибо.
Спасибо.
Вы преподавали английский?
Был такой момент в моей жизни.
Вот это да.
Когда в 20-й школе, это было в 60-х годах, да, меня пригласили на... В общем, я там проработал 1.5 года, да, преподавал им английскую литературу и американскую литературу.
Как? Это был предмет такой?
Да, это был предмет такой.
Что за школа такая в 70-е?
20-я спецшкола города Москвы.
Ничего себе, ничего себе. Я знал вторую математическую, где были вольные нравы, а что и можно было преподавать. Вот давайте вернемся к ресторанной теме. Тут вот опять интересное письмо. «Отнюдь не ностальгируем по советским временам», пишут майоровы. Не написали, к сожалению, откуда. Однако все годы мы двое, как сейчас говорят, бюджетников, инженер и педагог, часто посещали ресторанчики. Пара салатов, пара бифштексов, бутылочка сухого вина, а то и коньяка, легкий десерт без икры. Обходился в 20-25 рублей. Привет господину ресторатору, пишут майоровы. Господа майоровы, это подтверждается, действительно можно было, но вы, если в этом письме есть... ядовитое жало по поводу цен, то хочу вам заметить, что 20-25 рублей 40 лет назад означало пятую часть зарплаты. Да?
Определенно.
Пятую часть зарплаты. Те люди, которые сегодня с водочкой, с икрой, со всем вами перечисленным, оставят $100 в ресторане «Русский самовар», это не будет пятой частью их зарплаты. Понимаете, какая штука? Даже $200 пока. Все равно это не будет пятой частью их зарплаты. Поэтому действительно ностальгировать по советским временам не стоит, не говоря уже о том, что все-таки, видимо, вы говорите о Москве или Петербурге, а были еще другие города, где еда кончилась значительно раньше, я думаю. У нас есть звонок? Да, пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Алло, здравствуйте, говорите, здравствуйте. Пожалуйста.
Такой вопрос странный, может быть, но вы знаете, что ожирение – заразная болезнь. На самом деле ее вызывают микроорганизмы, то есть некая зараза, а не холестерин или стресс. Вот вы, работая в ресторане, не заразились от американцев еще?
А тут на этот вопрос могу ответить я, Роман Каплан, в блестящей форме физической. И судя по тому, что он ест в своем собственном ресторане регулярно, видимо, качество еды там достаточно хорошее, и от американцев булимии он не заразился. А вообще, вам пришлось становиться до такому же профессионалом из любителя, профессионалом, когда вы открыли этот ресторан?
Нет, я не могу сказать, что стал профессионалом. Я по-прежнему ничего не понимаю про бизнес. Для меня было самое главное всегда одно, чтобы это как-то кипело. И вот и все. Забота у нас простая.
Кто после смерти Иосифа, и, видимо, Барышников не часто бывает сейчас уже в вашем ресторане?
Сейчас уже не так часто.
Сейчас уже не так часто. Кто сейчас составляет, вот, я понимаю, что эти места не заняты и не могут быть заняты, но кто сейчас здесь? Кто душа этого ресторана, кроме вас? Кто круг вашего общения там, в ресторане за столиком?
Должен сказать, что таких близких очень друзей у меня почти нету здесь, да? Мои главные близкие друзья в Москве. Но из всех тех, с кем я дружу, самой значительной фигурой, я считаю, Льва Феликса Сбарского. Художник довольно большого масштаба. Просто безумно интересный и умный человек, с которым поразительно.
Вы же были одним из людей, популяризировавших галерею Нахамкина, да, и вообще занимавшийся по первой своей специальности, ну, как сейчас говорят, раскручивавший российскую живопись, наш авангард, да, в Нью-Йорке.
Было такое, да.
Вы сейчас забросили эти занятия, вы уже не занимаетесь живописью, вас она не интересует профессионально?
Ну, нет, не занимаюсь профессионально совсем. Но иногда, конечно, вспоминая старые времена, да, главным образом мое участие и причастие к живописи составляют вот друзья, приятели, знакомые, или иногда попытка кому-то предложить и помочь продать другу художнику какие-то произведения искусств.
И кого бы мы сейчас навскидку могли назвать, какие-то фамилии, если хотите назвать фамилии людей, которые, ну, на ваш вкус будут продаваться, или просто вас вот интересуют как любителя живописи, из отечественных прежде всего?
Я дружу с Виталием Комаром из вот бывших Комара и Меламид.
Угу. Эта пара распалась, они не работают
вместе?
Эта
пара распалась, они сейчас работают отдельно. Вот. Я достаточно близок с Гришей Брускиным, которого я считаю замечательным художником, уставляется в блистательной здесь знаменитой галерее.
А из нового поколения, то, что это все так или иначе 60 лет, 60-70-летний или там под 60, а молодое поколение, может быть, тех, кто в России, вы за этим не следите уже?
Молодого поколения я почти не знаю, да. Я знаю, когда бываю в Москве, иногда я захожу там в галерею, главным образом, там есть два человека, Марат Гельман, у которого замечательная галерея, и Айдан Салахова, дочка Таира Салахова, моего московского друга.
Вот я не являюсь на таком живописи, поэтому тут я, так сказать, не могу вам даже ничего порекомендовать. А вот вопрос опять возвращает нас к ресторации. Какие в Нью-Йорке есть рестораны, клубные места, связанные с другими национальностями, спрашивает Ева.
Ну, в Нью-Йорке есть вообще все, да? Любые рестораны этнические, на все вкусы. И эфиопские, и афганские, и марокканские рестораны.
А уж китайские и японские.
Китайские и японские – это де рюгер. То есть да, просто...
На каждом шагу.
На каждом шагу, да.
Ну, вообще, не заставляйте Романа Каплана пропагандировать и рекламировать другие рестораны. Ева, я вас уверяю, что первым делом надо, конечно, в русский самовар. Кстати, я думаю, нас простят и не обвинят в рекламе, тем более, что они скрытые, а просто открытые. Одна из наших слушательниц спрашивала, где находится русский самовар. Так вот, он находится на углу 52-й и 8-й авеню. 52-я стрит и 8-я авеню. Приходите, не пожалеете. У нас еще звонок? Нет. Тогда мы продолжаем. И такой странный вопрос. Вернемся к вашим литературным привязанностям и писательским привязанностям. Время от времени в русском самоваре проходят поэтические вечера. Вы сами отбираете тех людей, которые читают стишки, любимое ваше слово, стишки читают в вашем ресторане, или есть кто-то, чьему вкусу вы доверяете?
Но здесь есть несколько поэтов. Володя Гандельсман, крупный и острый поэт, тонкач, поразительный, мастер слова, которому я полностью доверяю.
Как замечательно. Владимир Гандельсман будет гостем нашей студии в Нью-Йорке через неделю, так что будем считать это, значит, анонсом будущей программы. Да-да, кто еще? Наверное, Лосев.
Лосев – это один из самых выдающихся людей вообще русской эмиграции. Но я думаю, что он такой же выдающийся и был в российской жизни. Я думаю, он занимает тоже довольно серьезное место.
Вы понимаете, какая штука? Безусловно, занимает, и я отношусь к числу горячих почитателей давних Льва Лосева. Но так устроена жизнь, не только, думаю, наша. Я думаю, что нью-йоркская тоже, что человек, сознательно выпавший из тусовки, он выходит из фокуса внимания. И я думаю, нам очень долго, что в Нью-Йорке, что в России придется останавливать прохожих за локоть, прежде чем мы встретим того человека, который знает это имя. Между тем, это действительно крупнейший русскоязычный поэт, просто вот один из самых крупных.
Ну, литературная фигура просто очень крупная, да? Культурные фигуры очень крупные.
Вам кажется нормальным, что поэзия вообще, вот, ну, это Бродский когда-то пытался подсчитывать, что вообще это 1%, 1% населения интересуется поэзией. Это не грустно?
Нет, ну, понимаете, в чем дело? Значит, этот 1% и составляет самых замечательных людей земного шара, для меня, например, да? Потому что больше ничто не определяет для меня человека так, как его любовь к поэзии. Чаще всего мне присылают книжки, и я читаю эти стихи. И не то чтобы, если, например, приходит ко мне мой приятель Андрей Грицман, поэт, и говорит, что вот приезжают из Москвы, например, Сергей Ганглевский, замечательный поэт, и не буду ли я возражать, если он почитает стихи в самоваре. Не только я не буду возражать, я буду счастлив, если поэт...
А Ганглевский еще не был у вас?
Был.
А, замечательно.
Был.
Замечательно. А кто еще, я спрашивал про живопись, кто еще, вот, может быть, про поэтов, кого бы еще вы хотели, кто не был в самоваре, вы хотели бы его видеть из пишущих стихи сегодня?
Из пишущих стихи сегодня... Я думаю, мне было бы интересно послушать там Кибирова. Он там не был у нас. Но вообще, на самом деле, огромное количество поэтов за 10 лет продолжаются эти чтения. И они бывают как русские поэты, не только русские поэты, но американские поэты тоже. Будет, например, 16 апреля, у меня будет поразительный вечер в ресторане. Я сейчас уже могу сказать, что это поразительный вечер, потому что будет там два выдающихся американских поэта. Один Марк Стрэнд, который был довольно близким другом Иосифа. А второй такой Джонатан Эрон, который живет в Бостоне, прибывает в Кембридже, и тоже был близким другом Иосифа. Поэтому тут уже соберется вся компания, которая знает и помнит, и никогда не забывает, потому что есть большая группа людей, которые говорят об Иосифе или вспоминают Иосифа, или что-нибудь цитируют Иосифа каждый день своего существования. Поэтому будет интересный вечер.
Смотрите, какая штука. Бродский стал модой. Нобелевская премия, да, сделали рыжему биографию.
Да.
Потом Нобелевская премия, смерть. И посмертно это такое привычное дело, когда человек становится культовой фигурой. Среди тех людей, которые, для которых он стал культовой фигурой, довольно ведь немного людей, которые его любили и ценили при жизни. Это тоже ведь это нормально или ненормально, вам кажется?
А мне кажется, что это не совсем так, что я не могу с вами согласиться. Мне кажется, что было огромное количество людей, которые его любили. Просто, насколько я так себе представляю это, что он был гордостью мира вообще, понимаете? Гордостью русского языка, который он вывел снова на мировую орбиту. То есть он сделал то, что очень мало кому удается. Он перестал быть просто русским поэтом. Да? Он стал поэтом мира.
Вы знаете, я абсолютно соглашаюсь с вами в итоговой оценке. Я только хочу сказать, когда вы 10 минут назад сказали, что из ничего, вот тут я все-таки хочу немножко вступиться за русскую советскую литературу. Конечно, не из ничего. Конечно, был значительный перерыв после имен, о которых вы говорили, Мандельштам, Пастернак, был перерыв. Но сам Бродский говорил, что начал писать стихи вскоре после того, как прочел, например, Слуцкого. Был Самойлов, был Окуджава. Не прекращалась эта линия.
Но все эти люди, которых вы назвали, были, конечно, поэтами, да? Но, в общем, не такого большого ранга. Поэтому, конечно же, это самое, если сравнивать с Пастернаком, Мандельштамом,
хотя,
которые были запрещены же. Они же были запрещены.
Вы знаете, хотя я вынужден завершать беседу, потому что время наше подходит к концу, но по поводу того, что были они поэтому меньше в ранге, я только хочу вспомнить слова самого Бродского про Братынского, что на этих вершинах нет иерархии. Это была программа «Все свободны» из Нью-Йорка. У меня в гостях был владелец ресторана «Русский самовар» Роман Каплан. Встретимся через неделю.
В следующем часе на волнах Радио Свобода продолжение воскресного цикла «Свободный день».
Через 8 минут передача Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви».
Затем выпуск «Безумных новостей» и программа Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история».
Во второй половине часа передача Александра Генниса «Колобок», а затем программа «События недели. Особый взгляд». Гость Радио Свобода – социолог Леонид Седов.
Слушайте все эти программы в течение следующего часа после выпуска новостей.
Жилищный кодекс, который позволяет выселять людей на улице, который не решает никак проблему недоремонта, повышения тарифов, вот это вот людей возмущает.
Я призываю всех мусульман, суннитов и шиитов стать братьями.
Новости на свободе. Каждые полчаса.
быстро и точно.
Меня не били, надо мной не издевались ни при аресте, ни в тюрьме. С такими людьми, как я, они обращаются по-другому.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».